Кэти Джордж. Аромат апельсинов. Читает актриса Алла Гесс. Женщины способны выразить любую мысль в нескольких словах, если только они не злятся. Вот тогда они становятся многословны. Чарльз Диккенс. Оливер Твист. «Нет-нет», — ответила девушка Нэнси. «Я это сделала не ради денег. Позвольте мне так думать». Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Глава первая. Когда я впервые увидела Оливера Твиста, он напомнил мне одного из херувимов из убранства собора святого Павла. Лицо ангельское, с льняного цвета кудрями, обрамляющими румяные щеки. Губы напоминают бутон розы или, скорее, бледный пион, вроде тех, что продают цветочницы. Кожа грязная, но чистые участки бледные и гладкие, будто луковая шелуха. Кто он? Что он делает вместе с Плутом поздно ночью в переулке и что задумал Плут? Рядом с моим другом мальчик смотрится необычно, потому что Плут курносенький и некрасивый, довольно чумазый и не особо высокий ростом. Но, к его чести, по всем повадкам он настоящий мужчина. Он носит темное пальто с широкими рукавами, подвернутыми почти до локтя, и любит расхаживать, небрежно сунув руки в карманы. Полы пальто достают ему почти до пяток, и Плут, время от времени резко дернув бедрами, беззаботно размахивает рукой, словно манерный джентльмен. Он честолюбив, и он меня смешит. В самом деле смешит, и за это я его люблю. Мальчик же. Мальчик пробуждает во мне другие чувства. Я стою в тени, прижавшись к грязной стене, и мимо медленно движется поток людей, бесстыдно рассматривающих меня. А мальчик? Он словно сошел со страниц книги. Нет, читать я умею едва-едва. Я имею в виду гравюры в дорогих книгах. Он невиден и чист. Он видение, вот что он такое. Где Плут его нашел? Я на людях. Сейчас на Сафран-Хилл. Фейгин послал меня встретиться с новым клиентом. Обычно меня сопровождает Билл, чтобы взглянуть на клиента и увериться, что тот хотя бы отчасти пристоен и заплатит как положено. Но когда Фейгин отдает распоряжение, Билла, вам лучше звать его мистер Сайкс, нигде нет. Не знаю, где Билл. Я вообще половину времени не знаю, где он, а другую половину он проводит в калеках. Я там была. И Барни, человек за стойкой, говорящий так, будто нос ему снесли начисто и забили клеем с опилками, сказал: «Тут дед Дикаго, ни души». Из чего я заключила, что в заведении пусто. «Я виделся с клиентом и рад, что он человек приличный», — сказал мне Фейгин. «Не сможешь найти Билла, придется пойти одной. Да ты и раньше уже ходила одна». «Да, я и раньше ходила одна. Подумать только, все эти годы я была сама по себе. Не считая Фейги, разумеется. Но теперь я привыкла, что со мной Билл, так ведь? Я привыкла чувствовать себя во время работы в безопасности, под его защитой, зная, что кто-то меня всегда прикроет. Временами мне хочется побыть в одиночестве, когда меня утомляет вечная манера Билла командовать и запугивать. Но по большей части его присутствие мне нравится, но не его общение. Этого я не говорила. Я отрываюсь от стены, пора идти. И в последний раз бросаю взгляд на двоих мальчишек, скрывающихся в полумраке. Плут что-то пространно объясняет, его голос доносится сквозь туман, а лицо мальчишки обращено к новому приятелю. У меня такое чувство, что мы еще встретимся. У меня случаются подобные предчувствия. Не знаю почему. Фейгин называет это инстинктами. Фейгин получил кое-какое образование и постоянно учит меня новым словам. Нужно понимать, что у меня, похоже, неплохой слух. Достаточно сказать слово один раз, и я его уже не забуду. В общем, я чувствую, что еще увижу это дитя. Не знаю, разыгралось ли это воображение, но инстинкт мне подсказывает, что мы с ним связаны. Думаю, я могла бы часами сидеть и смотреть на этого ребенка. Я свернута плотно, словно катушка хлопковой нити в работном доме. Всегда была такой. Ему нужно будет лишь потянуть за ниточку, и я начну распускаться. Улица узкая и грязная, со множеством заброшенных ветхих лавок, но, как ни странно, на ней кипит жизнь. И множество детей снуют туда-сюда и кричат не то потехи ради, не то ссорясь друг с другом, не разобрать. Собирается дождь. Я накидываю на голову шаль и поддергиваю повыше юбки и перепрыгиваю через сточную канаву, несущую потоки нечистот. Ароматы Лондона. Фу! Представьте себе самый отвратительный запах. Теперь представьте, каково это, когда он бьет вам в нос каждый день, весь день, а потом и всю ночь. Представьте себе, что весь остальной мир закрыт от вас плотным слоем дыма и тумана, висящим над головой. Голубое небо и пушистые белые облака — просто абстракция, о которой остается только мечтать. Из тускло освещенной двери прямо передо мной вываливается огромный, похожий на медведя мужчина и пытается сгробастать меня своими лапищами. «Куда спешишь, милашка?» Но я ловко увертываюсь от него, да, для этого нужен кое-какой опыт, и ускоряю шаг. Я прохожу двором, чувствуя под подошвами неровный твердый булыжник. Уклоняюсь от двух бегущих оборванцев, таких грязных, что с таким же успехом они могли бы оказаться парой дьяволят, выскочивших из тумана. И сворачиваю в очередной узкий проход. Это тупик, и здесь тихо и темно. Клиент в самом конце, в 15-м доме. Конечно же, место глухое, но я все равно не боюсь. Я ничего не боюсь на открытом месте, потому что я шустрая. Пугаюсь я только тогда, когда окружена со всех сторон. Я считаю дома и приближаюсь к нужному. Вижу мерцающий в окне хиленький огонек свечи. Значит, он меня ждет. К двери ведут ступеньки, да еще и каменные. Это уже что-то. Но, едва поставив ногу на первую ступень, я слышу на клумбе какой-то шорох. Сначала я ничего не вижу, но чувства подсказывают мне, что там что-то есть. Я приподнимаю юбку и опускаюсь на корточки, чуть склонив голову, чтобы разглядеть получше. Лисенок, должно быть, линяет, потому что он наполовину рыжий и наполовину черный, как сажа. Только из-за мордочки я не принимаю его за котенка. Он рычит, блестя в сумраке клыками. Я сдергиваю шаль, обматываю ею руки и поднимаю щуплое костлявое тельце. Шерстка у него мокрая и холодная, и лисенок отчаянно бьется у моей груди. Я глажу его, чешу между ушами, и он начинает успокаиваться. Должно быть, родители бросили его или погибли.
«Какой малыш!»
— тихо шепчу я. Я окутаю лисенка в шаль так, что наружу торчит только нос, и кладу на землю рядом с клумбой. Кажется, на ней растет рододендрон. Модное растение уж точно составит малышу компанию.
«Жди здесь», — шепчу.
«Я вернусь, как только смогу». Я поднимаюсь по ступенькам и быстро и тихо стучу в дверь. Лязгает засов. Дверь приоткрывается, и над цепочкой появляется полоска человеческого лица. Нужно сказать, не лишенного привлекательности. Не молодого, но и не старого. Лицо обрамлено кудрями цвета корицы. У мужчины глубоко посаженные карие глаза, россыпь веснушек на щеках и темно-рыжие усы. Я наблюдательна, да, но при моей работе это полезное умение.
«Нэнси»,
— бормочу я. Дверь закрывается снова. Звенит цепочка, а потом мужчина впускает меня. В доме он осматривает меня с ног до головы в тусклом свете.
«Да», — бормочет он, — «да, так и есть».
Я понятия не имею, что он имеет в виду.
«Совсем еще дитя, верно? Хоть ты и красавица».
У мужчины выговор аристократа. Но одет он не броско. Он выше среднего роста, а усы у него, как я уже говорила, необычного цвета. Большие карие глаза не похожи на два омута, в которых можно утонуть, но все равно завораживают. Мне кажется, он из мелких дворян, переживающих не лучшие времена. Впрочем, в этом нет никакой разницы ни для меня, ни для того, чем мы собираемся заняться. Более того, именно с такими дворянчиками чаще всего и возникают проблемы.
«Мне 18»,
— уверенно отвечаю я, не отводя взгляда от серых подушек и потертого покрывала, на неуклюжем тюке, служащем ложем. Ну, хоть какая-то кровать здесь имеется. Еще в комнате есть шаткий деревянный стол и одинокий стул, а с моего места виден горшок под кроватью. Мужчина ничего не говорит. Похоже, он обладает талантом выражать многое, не произнося ни слова. Он поднимает руку, чтобы пригладить усы, и я замечаю золотое кольцо, но не на безымянном пальце. Значит, не настолько поиздержался, чтобы продать кольцо. Что же он делает в этой лачуге? Судя по всему, с моим приходом его охватили сомнения. Может быть, он передумал? Подозреваю, что если я открою дверь и выйду в темноту, он не станет меня задерживать. Но я этого не сделаю. Если я уйду, то только с деньгами, которые мне нужны, которые Фейгин от меня потребует и за которые Билл накажет меня, если я их не заработаю. Кажется, я знаю такой тип мужчин. Он из тех, кто поначалу не заинтересован и притворяется безразличным. Из тех, чья кровь закипает медленно. Из тех, кто все время мешкает. Но если уж разошелся, то держись. А это значит, что я могу заработать сверх оговоренного. Это может значить, что одного раза будет недостаточно. Да и двух, вероятно, тоже. Я чуть высовываю язык и провожу им по нижней губе.
«Ну, может, перейдем к делу?»
— требовательно спрашиваю я.